мы прибыли на рудник 21 мая 1950 года. Начальником здесь был подполковник-москвич Максим Афанасьевич Уткин. Покладистый, на удивление добродушный и спокойный мужчина. Когда мы отдохнули, он собрал нас и объявил, что работа предстоит огромная, а условия жизни не из лучших. Убегать здесь некуда, до железной дороги 1000 километров. Если кто-то попытается бежать, а такие уже находились, то за хлебом все равно приходят в магазин, и там их обнаруживают. Это здесь вовсе не трудно сделать, так как у нас волчьи паспорта. Простая справка о том, что такой-то находится на учете в такой-то комендатуре. Начальник сказал, что мы должны расчистить снег и поставить солдатские палатки. В них будем жить, пока не построим бараки. Вечером движок будет подавать энергию, и с 6 до половины 11 можно пользоваться светом. В каждой палатке нужно поставить по 2 буржуйки и топчаны вместо кроватей. Основная работа здесь – добыча слюды. Это дорогостоящий материал, ценится выше золота. Есть и подсобные работы – в пищеблоке, стройцехе, мехцехе, конном парке. Планировалось строительство дороги до Элымаха и даже до Томмота, потому требовались дорожники. Мы получили аванс по 500 рублей, а также лопаты, топоры и гвозди, и работа закипела. Как только палатка была готова, ее сразу же заселяли. Пока мы поставили палатки для себя, привезли еще людей, и нужно было сооружать 2 женских помещения и несколько мужских. Палатки всю ночь топили, но все равно было холодно. На небольшом расстоянии от печки вода в ведре замерзала. Вначале я попал в дорожную бригаду. Местность в этих краях гористая, местами сплошные скалы. Поэтому вначале нужно было взрывать, а потом выравнивать, планировать насыпь. Работа тяжелая. Первое лето мы страдали из-за нехватки продуктов. На руднике запасы отсутствовали, а завозить не было возможности. Зимой прокладывали дорогу по льду, а с весны до осени никакой транспорт не ходил. Прилетал небольшой самолет и сбрасывал какие-то продукты. Но что это на такое множество? После строительства дороги нашу бригаду перебросили на аэропорт. В 3 километрах от рудника на возвышенности была равнина, и на ней площадка для посадки маленьких самолетов. Площадка не соответствовала нормам, и случилось, что самолет при взлете не вписался в полосу и зацепился за кустарник. Конечно, он упал. Наша задача была удлинить и расширить площадку. В аэропорт дороги не было, а только тропинка, по которой ходили пешком или ездили на лошадях с волокушей. Это 2 волочащиеся по земле оглобли, скрепленные поперечиной, которой привязывается кладь. Здесь это самый ходовой транспорт, потому что местность здесь неровная. На территории аэропорта стояла изба, в которой жили метеорологи. Женщина с 2 девушками. Они определяли погоду и передавали сводку в Томмот. Спустя какое-то время меня перевели в конный парк, и я возил из склада взрывчатку. Но вскоре среди ссыльных начали наводить порядок, и меня сняли с этой работы и послали тролевать лес. В Элымахе построили электростанцию, которая съедала 24 кубометра дров в час, и эту массу дров нужно было заготавливать, чтобы рудник получал энергию. Нравственно я стал опускаться все ниже и ниже. Продуктами рудник не был обеспечен, а спирта, на удивление, оказалось в преизбытке. Меня поселили в барак с шахтерами из Кемеровской области. Это были преимущественно немцы, но обрусевшие. Все они выпивали. Какое-то время я отказывался пить с ними, хотя они и принуждали. Но когда они хотели насильно напоить меня и свалили, чтобы залить водку в рот, я сказал, что лучше сам выпью. Они налили мне стакан, и я выпил, второй опять выпил, потом выпил все, что осталось от пол-литра. Мужчины расхохотались, а я вышел на улицу и потерял сознание. С того времени я пристрастился к алкоголю и табаку. Моя вера оказалась неукорененной и под натиском искушений оскудела. А воспитание, каким бы хорошим оно ни было, не способно дать силу для победной жизни. Домой я ничего не сообщал, связь с родными прервалась. Я плыл по течению, и меня бросало, словно щепку в бушующем море. У меня появилось множество неприятностей, но остановиться не было сил. Временами я не работал по 3 месяца, и словно пиявка жил за счет тех, кто научил меня пить. Порой они не знали, что со мной делать. Однажды меня так избили, что не мог встать с постели. Дошло до того, что мне не хотелось больше жить. Между тем время шло. Наступил 1954 год. Начальство стало набирать рабочих для открытия нового рудника. Я тоже записался. Нас отправили в Эльконку на добычу слюды. Там народу было мало, и начальство тоже. Не желая жить в бараке, некоторые мужчины решили построить себе дом и предложили мне присоединиться к ним. За лето мы срубили хороший двухквартирный дом. Мне принадлежала четвертая часть этого дома. Работа на руднике была очень примитивная. Породу бурили вручную и откатывали по доскам одноколесными тачками. Слюду выбирали в мешки и спускали в цех, где ее кололи, обрабатывали и упаковывали в ящики по сортам. Слюда была очень тяжелая, и чтобы она стала хоть немного легче, ее начинали сушить неподалеку от карьера. Сушка тоже была очень примитивной. Слюду высыпали на большой железный лист, а под ним разводили огонь. Меня поставили сушильщиком. Недолго мне пришлось жить в своем рубленом доме. Кутежи не сулили ничего доброго, я все ниже опускался в омут греха. Поздней осенью вернулся в Эмельджак. Работать пошел в проходку бутовщиком. Зарабатывал немало, но все уходило прахом на спиртное, на сигареты и всякие греховные увлечения. Однажды я пришел на работу пьяным, спустился под землю, и у меня потухла карбидная лампа. Спичек не оказалось, и я решил идти на ощупь. Не имея правильной ориентации, я подумал, что уже миновал рудоспуск, и стал шагать уверенно, как вдруг, несколько мгновений, и я потерял сознание, оказавшись в самом рудоспуске, глубиной около 18 метров. Не зная, сколько прошло времени, пока напарник узнал о моем исчезновении и позвал людей. Меня вытащили и отправили в госпиталь в город Алдан. От сильного ушиба и сотрясения у меня воспалились все суставы, плохо действовали руки и ноги. В госпитале Господь подарил мне время задуматься над смыслом жизни. Я пролежал более 6 месяцев, и для меня это место стало домом горшечника, где Бог месил меня словно клину. Потеряв меня из виду, мама сделала запрос в комендатуру, и ей сообщили, что я жив. Весной 55-го года я получил от матери письмо с фотографией отца. Она писала, что нашелся отец, он живет в Канаде с Иваном и его женой Катей. Мои мысли беспокойно метались, то летели к матери, к моим братьям и сестрам, то устремлялись за океан в далекую Канаду. Совесть, словно проснувшись, стала укорять меня. «Ты прокутил всю свою юность и все святое расплескал в пьяном угаре, вдали от родных. Ты теперь ни к чему не способен. Ты калека, жалкая жертва греховной жизни. Кто тебя поймет? Кому ты нужен?» Ужасная тоска напала на меня. Я не мог сдерживать слез. Мне вспомнился Новосибирск, счастливая жизнь в кругу христианской молодежи. Может, оставшись там, я покаялся бы и жил совсем другой жизнью. После долгих размышлений я стал вопиять к Богу. «Господи, если ты есть, то выведи меня из этой глуши и дай мне еще раз увидеться с родственниками. Если это сбудется, я дам тебе свое сердце и буду преданно служить тебе». Я молился, но надежды на какое-то изменение не было. Мне оставалось лишь ждать, что смерть привет жизнь, и меня зароет в вечной мерзлоте. Заметив, что я часто плачу, медсестры стали интересоваться, что у меня болит. Но я отвечал только, что они не в состоянии мне помочь. Время шло, и меня выписали как нетрудоспособного. Однажды начальник спросил, не хотел бы я поехать к матери. Я подумал, что он издевается надо мной, и бросил в ответ какую-то грубость. Словно не обратив внимания на это, начальник сказал, что такая возможность есть, и можно хлопотать о соединении с родственниками. Когда он ушел, я подумал, неужели Бог на самом деле есть, и мои молитвы услышаны? Неужели есть надежда на встречу с родными? На следующий день я пошел к начальнику и сказал, что согласен вернуться к родным. Прошло совсем немного времени, и мне выдали справку, согласно которой я мог поехать домой. Получив полный расчет, я собрался в дорогу. Мне дали сопровождающего, потому что я плохо ходил. На перекладных мы добрались до Большого Невера и купили билет до станции Аяш. Мне было и радостно, и досадно, и горько. Радостно, что еду домой, а горько от мысли, как меня встретят. В нашей семье никто не курил, не сквернословил, не пил, а я от всего этого не мог освободиться, хотя прикладывал немало стараний. Долгий путь истомил душу переживаниями. В сердце происходила борьба. Я чувствовал, что Бог проявил ко мне милость и вывел из кромешного ада, чтобы я обратился к Нему и служил Ему. А с другой стороны, мне казалось, что это слепое совпадение. Бога нет, и я никому не нужен. Не в силах освободиться от назойливых мыслей, я попросил, чтобы принесли бутылку. Но и это не помогло. Заявиться же пьяным на станцию, где живут знакомые верующие, не хотелось.